Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Только что мы с вами встретили праздник Святой Троицы, день рождения нашей Церкви, а затем и вспоминали день Святого Духа. В начале этого часа я хочу предложить вам архивную запись. Это слово преснопоминаемого иерея Даниила Сысоева, сказанное им за божественной литургией на этот праздник. Продолжается июнь, и весь этот месяц проходит под знаком только что отмеченного нами 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В нашем эфире звучат беседы ведущих пушкинистов. Вот и доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков в своей «Пушкиниане» обратился также и к повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель». Подробнее об этом примерно минут через 10-12. Ну а в заключительной четверти часа мы услышим с вами очередную четвертую главу из книги священника Сергия Карамышева «От Белоозера до Ярославля». Архивов радиостанции «Радонеж» предлагаем вам, дорогие братья и сестры, послушать слово преснопоминаемого иерея Даниила Сысоева, сказанное им за божественной литургией в день Святого Духа.
Поздравляю вас всех с Днем Святого Духа, с нашим престольным праздником. Господь наш учил нас особенно тому, что он является главным действием Святого Духа в мире. Главное, ради чего пришел Дух Святой к нам на землю, ради создания Святой Своей Церкви. И вот Господь наш говорил о том, как была создана Церковь Божия, каким образом нам должно относиться к Святой Церкви и каким образом она строится. Вот, собственно, об этом все сегодняшнее Евангелие. Начинается она с того, что Господь говорит, что создание Церкви, оно подобное тому, как у одного пастуха было 100 овец. Одна из этих овец заблудилась. Как говорит Иерусалимский, представьте себе огромную бездну небес. Представьте себе, да, вот эти огромные просторы космоса, да, просторы между звездами, звездные просторы. И они, как говорит Иерусалимский, густо заселены. Они заселены огромными мириадами ангелов. И вот если мы соберем всех ангелов, которые населяют весь этот огромный простор небес, и это и будет 99 овец, которые не заблудились. А если мы возьмем все человечество от первого до последнего человека, это будет та самая единственная овечка, которая заблудит. Но Господь, оставляя в горах, в небесных горах 99 овец, снисходит и ищет заблудившуюся в горах овечку, берет ее на плечи и приносит к своему отцу. И таким образом принесенная к отцу овечка, человеческая природа восстановлена, и она проявляет себя в церкви. Церковь это и есть, принесенная к Отцу Небесному погибшая овечка, которую Христос принес на плечах, для того, чтобы мы с вами учились этой радости, как говорит Господь, что на небесах радость бывает об одном кающемся грешнике больше, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Церковь наша – церковь кающихся. Часто люди говорят, ну почему у вас в церкви грехи, почему у вас здесь так вот там тот безобразничает, тот безобразничает. Но действительно, как говорил Филим Силин, все наши церкви – церковь кающихся. И это не случайно. Это же заблудшая овечка. Овечка заблудилась в горах, и Господь ее нашел. Самое главное не то, что она заблудилась, а то, что она найдена Богом. И Господь вернул нас к себе, святым своим духом. И вот потому и Господь повелевает нам в Святом Евангелии учиться прощать. И говорил Господь сегодня, да, что нам должно прощать людей. Если человек согрешит против тебя, обличи его один между собой. Если он покаялся, приобрел ты брата твоего. Сказано, причем, заметьте, на слух, значит, покаялся. Многие думают, что, значит, покаялся, должен там на себе там тельняшку разорвать, там, да, пеплом голову посыпать, там, обязательно десятикратное обещание клятвы верности дать. Там. Но Господь так не сказал. Господь сказал, если он скажет, каюсь, прости его. Вот одно слово, понимаете? Вот Господь в этом смысле знает нашу упрямую, гордую природу. Он знает, что мы очень упрямые. Нам слово «каюсь» сказать бывает иногда тяжелее, чем отбрехаться, знаете, 10 000 словами. Сами знаете, наверное, да, по себе. И вот Господь потом говорит, слово «каюсь» скажет человек, и ты должен его простить. И вот, если же нет, то возьми с собой 2 или 3 свидетелей. А если и нет, то тогда скажи церкви. А если же он церкви человек не хочет слушать, тогда он будет тебе как язычник комментарий. То есть человек, который не хочет слушать церкви, он не хочет слушать Бога в ней живущего. Если опять Господь связывает с собой церковь напрямую, да, потому что человек, который не живет церковной жизнью, он язычник, то есть он кланяется иным богам, кроме Господа. Фактически для него Богом является что угодно, но не Бог истинный. И дальше Господь говорит очень радостно утешить для нас вещь. Он говорит, если вы 2 или 3 из вас на земле согласятся о всякой вещи, то будет вам от Отца Небесного. Потому что где 2 или 3 собраны во имя Мое, то и я посреди них есть. То есть, если мы с вами, хоть кто-то, 2-3 человека договорятся, чтобы будем выпрашивать что-то у Бога, а во имя Господа, естественно, не богопротивное, но это понятно, да? То Христос обещал быть с нами. Он обещал это исполнить. Мы с вами знаем, что небо и земля пройдут, а его слова никогда не проходят. Именно поэтому существует прекрасный обычай в церкви, а в Духе Святом молиться Богу о исполнении прошений, которые нам нужны. Мы договариваемся, хотя бы 2 или 3 человека вместе молимся, и по молитве хотя бы 2 или 3 человек, члена церкви, Господь отдает нам прошение. Обратили внимание, что у меня есть вредный такой обычай, когда меня просят о ком-то помолиться. Я не говорю «да-да, потом помолюсь», я сразу начинаю молиться. Ну, во-первых, потому что я склеротик, да, потому что я забуду гарантированно. Вот. А во-вторых, ведь что значит моя одного молитва? Лучше мы вместе вдвоем, втроем помолимся, да, о каком-то какой-то вещи. И Господь по молитве 2 или 3 свидетелей, как сказано, Он будет посреди нас и исполнит наши молитвы. Действительно, это Божий обычай, который я хоть и грешничек, но все-таки стараюсь исполнять. Для того, чтобы мы с вами все учились вместе молиться, вместе выпрашивать у Бога какое-то прошение и таким образом получать просимое. И, наконец, Господь в церкви дал великую власть. Как Господь сказал апостолу Петру, что «даю тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, будет связано на небесе». Так он апостолам говорит, да, что будет свяжете вы на земле, будет связано на небе, что отпустите на земле, будет отпущено на небе. Это власть Святого Духа, который живет в церкви, это самая главная власть. Многие ее недооценивают, многие хотят от церкви каких-то земных там вещей. Земных, чтобы в политике участвовать, чтобы там могущественные силы, да. Некоторые говорят, почему церковь там не вступается за в тот или иной конфликт. Ну, это что такое вступление в какой-то конфликт? Даже если будет выгоден какой-то конфликт, да, земной. Ну, пенсии вам подымут. А грехи ваши не будут прощены. Нужна вам будет такая церковь? Нет, не нужна, так ведь? Если в церкви вы не сможете получить к самому главному пересмотр прошлого, если вы не откажетесь от прощения грехов, на кой такая церковь нужна? Церковь не нужна, не нужна для того, чтобы там какие-то конфликты земные решать, так ведь? Она должна готовить людей для неба. Вот этого от церкви просите. Этот самый главный дар, который Дух Святой оставил в церкви. Дар прощения грехов. Дар, когда мы отходим от аналоя с новым сердцем, с новой жизнью, как и предсказывал пророк Иезекииль. А Бог говорит, я вложу в вас дух новый, и сердце новое дам вам, и вырву из вашей груди сердце каменное, и вложу в вашу грудь сердце, сделанное из плоти, и дух свой вложу в вас, и снова буду вашим Богом, а вы будете моими сыновьями и дочерями. Пускай Господь наше каменное сердце из нас выбьет. Пускай новый дух, духа вечной жизни, вечно обновляющийся, вечно живущий в нас с вами живет. Пускай мы с вами цветем, пускай мы с вами благоухаем, пускай мы не будем равнодушными к ближним своим, а пускай наше сердце плотяное переполняется любовью. Не бойтесь, не разорвется. Если разорвется, Бог еще больше даст сердце. Бог даст до сердца любящее. У самого Христа Бога огромное сердце. И апостол Павел Стон говорил, а вам, говорит, не тесно в моем сердце. Это мне в ваших сердцах тесно. Говорил он Коринфянам. Так вот и у нас получается, да? В сердце у Бога, в сердце у святых места хватит для всех. А чем грешнее человек, тем мельче, тем скуднее, тем каменнее у сердца. Сердце человека съежившееся. Ее бывает там на детей-то не хватает, на близких не хватает. Так пускай у нас будет сердце не каменное, а огромное Божье сердце, любящее Божье сердце. Как и говорит Писание, а всякой кончины я видел конец. Я видел конец всякого дела. Но заповедь твоя широка, беспредельна. Потому что это беспредельность, а она дается тем самым духом, который расширяет сердце наше. Пускай даст нам Господь широкое сердце. Святым своим духом. Храни вас Господь и с престольным вас праздником.
Вы слышали голос преснопоминаемого священника Даниила Сысоева. Все, кто помнят батюшку, знают, каким неутомимым проповедником, миссионером он был. Помолимся, дорогие братья и сестры, о том, чтобы Господь упокоил его во царствии своем.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Духовные основы русской словесности. Цикл лекций профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова. И сегодня речь вновь пойдет о творчестве Александра Сергеевича Пушкина.
Повесть называется «Станционный смотритель». Но мало, в общем-то, кто знает, что коллежский регистратор почтовой станции «Диктатор», как сказал князь Вяземский, вот «Станционный смотритель» и есть коллежский регистратор, то есть чиновник 14 класса, то есть самая нижняя ступенька в табеле ранга. То есть, когда говорят, вот кто в социальном плане маленького человека нашел, изобразил, это был Пушкин. Не Акакий Акакьевич с 9 классом, а Вырин, станционный смотритель. Ну и понятно, что Пушкин уже старается создать образ этого мученика, сущий мученик 14 класса, огражденный своим чином только от побоев, и то не всегда, ссылаясь на совесть моих читателей. Ну и понятно, что станционный смотритель... К нему никто с уважением не относился, потому что любой приезжающий чиновник, он уже классом был выше. И стало быть, станционный смотритель всегда чувствовал свое нижайшее, можно так сказать, положение по отношению к любому путешествующему и требующему себе лошадей на станции. И вот повествователь говорит, что, будучи молод и вспыльчив, и я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Что же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтобы разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернском обеде. Ныне и то, и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила «чин-чина почитай» внеслось в употребление другое, например, «ум-ума почитай». Какие бы возникли споры, и слуги с кого бы начинали кушанье подавать, замечает Пушкин. Вот что мне умиляет Пушкина, это всегда он чего-нибудь такое вставит с улыбкой и пройдется с легкой иронией. А ведь мысли весьма-весьма глубокие, действительно. А кто умнее ума почитать? То есть как умом меряться? Ну, читами понятно, не записаны. Это с одной стороны. Потому что споры-то и тогда литераторов было, кто умнее или кто талантливый и так далее. Ну и ирония, конечно, над тем, как устроено общество, что без этой иерархии положений, что оно развалится. То есть если отношение человека к человеку не стоит во главе вот, построения общества, только чинопочитаемое, что каково качество этого общества? Ну, это у Достоевского будет потом уже развиваться еще больше. И вот он заезжает на станцию, Первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю. «Эй, Дуня!» — закричал смотритель. «Поставь самовар, да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросила и смотритель. «Дочка-с», — отвечал он с видом довольного самолюбия. «Да такая разумная, такая проворная. Вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассматриванием картинок, украшавшую его смиренную, но опрятную обитель. Вот опять же таки, должна быть интрига. В чем интрига? Ну вот мы увидели дочку, умницу, красавицу, 14-летнюю, стало быть, легкомысленную. И тут что делает Пушкин? Пытается нам подсказать дальнейший ход ее судьбы. Каким образом? Он вставляет эпизод. Вот молодой человек стал разглядывать картинки. Лубок, очень популярный среди вот простого такого населения, такое печатное изделие. Сюжеты были самые разные. Ну, вот, скажем, повесть о Вове Королевиче, около 200 вариантов лубочной картинки его было. Чтобы вы понимали, вот, насколько все это было распространено. Ну, естественно, какие-то евангельские притчи, древнерусские повести, сказки. Этот молодой повествователь, молодой человек, рассказывает о том, что он увидел картинку, на которой изображалась история у блудного сына. То есть мы уже можем заподозрить, что вот будущее этой барышни, этой Дуни, должно развиваться именно так, как это было описано уже в Евангелии в притче о блудном сыне. Четко и даже по фрагментам расписана эта история. Первый почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойную юношу, который принимает его благословение и мешок с деньгами. На другой картинке яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями, бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша, уже третья картинка, в рубище в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу. Его лицо изображено глубокой печаль и раскаяние. И, наконец, представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу. Блудный сын стоит на коленях. В перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат попрошает слуг о причине такой радости. Вот вам, смотрите, как почти полстраницы занимает рассказ о блудном сыне. Спрашивается, зачем? А именно, чтобы читателя или фантазию читателя направить именно в этом русле. Новая вариация притчи о блудном сыне, история с Дуней, ведь она уедет, правда, без благословения родительства, да, так сказать, она уедет, но потом вернется, но вернется уже не к радующемуся отцу, да, а уже только на могилу этого отца. Причем, смотрите, если сын возвратится в рубище к отцу, растеряв все благосостояние, то получается так, что Дуня-то обрела благосостояние. Она приезжает в богатой карете, с тремя детьми, хорошо одетая, даже священнику заплатит, чтобы тот, по-видимому, отслужил панихиду об ее отце. Так вот, это что? Вот новая вариация вот этой притчи о блудном сыне? Тут, дескать, да, может быть, вот такой путь. Вот Пушкин молодец, как мастер. То есть он дает нам, ну, сразу мы можем сказать, ложный след. А какой правильный след? Совершенно очевидно, что если затронута эта евангельская тема, значит, она присутствует в этой повести. То есть это тоже действительно будет повесть-притча. Но притча ли о блудном сыне? Вот я хочу вас спросить. Можете мне сказать, какая здесь притча кроется? Евангельская притча. Вот видите, молодец Пушкин. А вы на детали не обращали внимания. Замечательно, еще один такой момент. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и дочкой. Наконец я с ними простился, отец пожелал мне всю доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился, попросил у нее позволения ее поцеловать. Дуня согласилась. Много могу я насчитать поцелуев, с тех пор, как этим занимаюсь, но ни один не оставил мне столь долгого, столь приятного воспоминания. А это Дуня. Что, она со всеми целуется, да? Синяк. То есть, опять же таки, вот намек на возможное развитие событий. Понимаете, вот Пушкин все время нам, так сказать, подсказывает. А вот смотрите, вот сюда посмотрите. А вот так вот может пойти. Прошло несколько лет. И обстоятельства опять привели на самый трактир, те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но я подумал, что старый смотритель может быть уже и сменен. Вероятно, и Дуня уже замужем. Но я приближался к станции Оточия с печальным предчувствием. Ну, вот опять же таки сердце вещу, но что-то предвещает, что не очень что-то хорошо здесь. Можно ли по помещению, вот когда еще не видишь людей, сделать вывод о том, как они живут и живут ли они здесь? Вошел в комнату и тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына. Знаете, второй раз нам указывает ложный путь. Блудный сын. Хотя стол и кровать стояли на прежних местах, но в окнах уже не было цветов. Значит, кто отсутствует из этой, да? Кто занимался цветами. И все кругом показывало ветхость и небрежение. Значит, нет женской руки, женского глаза. Нет уюта, который держится на женщине. Смотрите, спал под тулупом. Мой приезд разбудил его, он привстал. Это был точно Самсон Вырин. Но как он постарел? То есть вот за эти несколько лет как постарел. Пока я собирался он переписать мой подорожный, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину и не мог надивиться, как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?» – спросила его. «Мы с тобой старые знакомы». «Может статься», – отвечает он угрюмо. «Здесь дорога большая, много проезжих у меня прибывало». «А здорова ли твоя Дуня?» – старик нахмурился. «А Бог его знает». «Так видно, она замужем?» – сказал я. Старик притворился, будто не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить. Я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомства. Действительно, 5 стаканов пунша развязало язык. Ром прояснил его угрюмость. На 2-м стакане сделался он разговорчивым, и узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула. «Так вы знали мою Дуню?» — начал он. «А кто же ее не знал?» «Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была?» «Бывало, кто не приедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барни дарили ее то платочком, то сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль поужинать, а в самом деле только, чтобы на нее подоле поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мной разговаривает. Поверите ли, сударь? Курьеры, фельдъегеря с нею по получасу разговаривали. Ею дом держался. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей Дуни? Я ли не лелею моего дитяти? Уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься. Что ж суждено, тому не миловать. Смотрите, старая подговорка, точнее две даже. От беды не отбожишься. Что суждено, тому не миновать. Вот предыдущая повесть, которую мы с вами рассмотрели, она опровергает этот посыл, да, потому что что суждено, тому не миновать, но с одной стороны, да, вот, вроде бы опровергает, а с другой стороны мы пришли к выводу, что если все определено на небесах, так оно выстроилось. Но, опять же таки, роль человека во всем этом. Вот повторю, что божественный промысел осуществляется тогда, когда божественная воля совпадает с человеческой. И тогда получается раскрытие этого смысла, этого божественного промысла, и человек достигает то, что он должен был достигнуть, и с ним должно произойти. А если, так сказать, упрямство, то человеческое, то уже по-другому пойдет жизнь. Что суждено, тому не миновать. Вот кажется, что в этом посыле, или точнее, дальнейшее повествование повести, должно этот посыл как раз подтвердить, что суждено, тому не миновать. И дальше он рассказывал, что 3 года назад, в зимний вечер, военные шинели, черкасские шапки. Заехал молодой человек. Естественно, стал кричать, чтобы ему подавали лошадей. Но когда появилась Дуня, произвела на него обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел. Он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Опять же таки стройный гусар с черными усиками. Он расположился со смотрителем, начал весь разговаривать с ним и с его дочерью. И потом, как мы помним с вами, притворился больным. Лекарь-немец. Поговорил с ним о чем-то по-немецки, потом по-русски сообщил, что нужно 2 дня ему отлежаться, и все пройдет, то есть и выздоровеет. Прошел день, и гусар совсем поправился, он чрезвычайно был весел, безумолку шутил с Дуней. Дуня собиралась к обедне, стало быть, оделась покраше и пошла к обедне. Гусару подали кибитку, он простился с смотрителем, щедро наградил ее за постой и угощение. Простился и с Дунею. И вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. И вот тут смотрите, тут любопытный момент. Дуня стояла в недоумении. Ну, то есть соглашаться, не соглашаться. Но она не могла принять решение сама. «Чего ж ты боишься?» – сказал ей отец. «Ведь его благородие не волк и тебя не съест. Прокатись-ка до церкви. Дуня села в кипитку подле гусара, тоже неважно, не напротив. Подле гусара слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали. То есть это решение Дуни бежать или, собственно, подтолкнул к развитию действия сам родитель. Но тут есть одна деталь, на которую пока не обращу ваше внимание. Я уже ее назвал, но вы не заметили. А вот чуть позднее вы вспомните о ней, когда мы вспомним о притче евангельской, другой, которая здесь повествуется. Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром. Как наснуло его ослепление, и что тогда было с его разумом? То есть, по сути дела, он сам подтолкнул к такому развитию событий. Не прошло и получаса, как сердце начало ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел, пошел сам к обедне. Подходя в церковь, увидел, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь, священник выходил из алтаря, дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу, но Дуни в церкви не было. Бедный отец на силу решился спросить у дьячка, была ли у него обедня. Дьячок отвечал, что не бывало. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда. Дуня, по ветренности молодых лет, вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. Мучительным волнением ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец, к вечеру приехал он один и хмелен с убийственным известием. Дуня с той станции отправилась далее с гусаром. Старик не снес своего несчастья. Тут же слег, ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. У этого молодого гусара. Бедняк занемог сильной горячкой, к нему вызвали того самого лекаря, и тот признался, или, может быть, сказал, что он, дескать, и подозревал неладное, и что тот мнимый больной, ну, если не уговорил, то притворился, и чтобы остаться еще на несколько дней, и, может быть, тогда у него созрел и этот план. Самсон Вырин едва отправился от болезни, выпросил у почмейстера отпуск на 2 месяца, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Тоже интересно, тот на тройке, этот пешком. Пока вам это ничего не напоминает? Вот 3 уже вещи я вам показал, 3 подсказки, по крайней мере. Из подорожной знал он, что род Мисминский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказал во всю дорогу, Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. Плакала с отцом? Рассталась, но по своей охоте. А дальше уже раскрытие смысла повести. А вот, думал смотритель, приведу я домой заблудшую овечку мою. То есть это притча о заблудшей овце. Мы-то с вами знаем, что в принципе это уже нарицательное слово, нарицательное выражение, заблудшая овца, это в принципе о человеке хорошем, но где-то оступившимся, вот что-то вот сделал не так, как должно, не как положено. Но смотрите, вот я, помните, как отец говорил, ну не волк же, он же не съест же тебя. Знаете, вот вам один намек, перед этим еще был намек. Вот таких намеков несколько. Пастух оставляет все свое дело и идет разыскать единственную заблудшую овцу. Опять же таки, видите, я сказал, идет. Он же не поехал, а пошел, вот вам еще одна подсказка. Видите, как Пушкин. Интересно, да? Ложный след дал, притча о блудном сыне, а потом о заблудшей овечке, оказывается. Но это нужно из вот таких вот маленьких деталей выстроить все это. С этой мыслью прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, узнал, где живет род Мисминский в Петербурге, ну и поехал его навестить. Вышел Минский сам к нему в халате в красной скуфе. «Что, брат, тебе надобно?» – спросил он. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость!» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял ее за руку, повел в кабинет и запер за собой дверь. «Ваше высокоблагородие!» – продолжал старик. «Что с воза упало, то пропало! Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню, заблудшую мою овцу! Ведь вы и натешились ею, не погубите ее понапрасну». «Что сделано, того не воротишь», — сказал молодой человек в крайнем замешательстве. «Виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения». Знаете, рад просить. То есть тоже, наверное, думал об этом. «Но не думай, чтобы я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива, даю тебе честное слово». И вот, зная концовку, да, то, что вот Дуня там с теми детьми, что она хорошо одета, что вот в дорогой карете ехала, мы можем сказать, что да, он сдержал это слово. Рад попросить прощения, да, он попросил прощения, но это то, что называется прощение, попросил скороговоркой, да, то есть неискренне, не попросил благословения, потому что он, может, даже сейчас еще даже не знает, какую роль в его жизни будет играть эта Дуня. Да, она сейчас у него на содержании, но станет ли она его женой, кто его знает. И, собственно, ложный посыл такой же вот есть здесь в рассказе самого Самсона Вырина. «Не ее первую, не ее последнюю сманил приезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур сегодня, в атласе да в бархате, а завтра, поглядишь, не тут улицы место с голью кабацкою. Как подумаешь порой, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы». То есть, вы понимаете, вот размышление старика о возможной судьбе своей дочери. Потому что таких случаев с таким концом было тысячи, может быть, один там на миллион был и со счастливым концом. Так вот, не подумай, чтобы я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она, вы не забудете того, что случилось. Ну, в принципе, да. Потом сунул ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не понимая, как очутился на улице. Долго стоял он неподвижно. Наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг, вынул, развернул несколько 50-рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глаза, его слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на землю, потоптал каблуком и пошел. Он же не продавать пришел отцу, да? То есть вот, а он же вернуть ее пришел, поэтому какие могут быть деньги? Отошел несколько шагов, остановился, подумал и воротился. Но ассигнации уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно, закричал: «Пошел!» Вроде бы, как бы, так сказать, опомнился, но тут уже денежки-то уже кто-то и подобрал. Хорошо одетый молодой человек, но дурно воспитанный. И вот смотрите, что делает Самсон Вырин. Он попытается второй раз прийти к Минскому, но его не пустили. И в тот самый день, когда вот он первый раз пришел, вечером он шел по Литейной, отслужив молебен у всех скорбящих. То есть он отслужил молебен и о дочке прежде всего, и о себе, то есть он же скорбящий. И получается так, что заблудшую овцу он не вернул, но оставил на попечение Божие. Отслужил молебен и оставил на попечение Божие. Что он может теперь сделать? Ну, правда, на следующий день он увидел коляску, в которой ехал Минский, и увидел, у какого дома она остановилась, и у кучера спросил, здесь ли стоит Авдотья Самсоновна, здесь. Ну, хитрость маленькую применив, сказал, что у него, так сказать, вот бумага, письмо точнее, от Минского к Дуне. Поднялся наверх, его пытались остановить, но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Хорошая квартира снималась для Дуни. Он подошел к растворенной двери и остановился в комнате, прекрасно убранной. Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные кудри на свои сверкающие пальцы. То есть с нежностью смотрела. То есть Минский не обманулся на его люд. «Бедный смотритель!» — воскликнул Пушкин. Или повествователь. Эти повести вообще называют романтическими повестями. Но перечитывая их, я обратил внимание, что они очень сентиментальны. Хотя 30-й год, это понятно, что расцвет романтизма, но Пушкин как бы воскрешает сентиментализм здесь. Потому что с этими охами, ахами, с восклицательными знаками, это нужно глазами, конечно, осмотреть, они напоминают, очень сильно напоминают Карамзина. Его, ту же самую «Бедную Лизу» и многие другие повести сентименталистов, но прежде всего, конечно, Карамзина. Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною. Он поневоле ей любовался. «Кто там?» – спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Вот опять же таки, почему? Она, конечно, не ожидала увидеть своего отца. Но раздвоение чувств. Вот кто ей дороже? Отец, который вот пришел сюда – или Минский, которого она любит. Скажем, там прошлое и будущее. Что выбрать? Опять же таки вернуться к словам Минского. Зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего со своего состояния. Да, она сейчас между прошлым, она в настоящем, между прошлым и будущим. Может ли она выбрать, вот вернуться к отцу, а для нее это будет гибель. После того, что она уже, так сказать, вот ощутила в Петербурге, какой она дама и сделалась. Или же вот остаться, но погубить отца. Она не может выбрать, рационально не может. И сердцем она не может выбрать. Потому что сердце не может разорваться. Поэтому она теряет сознание. Испуганный Минский кинулся ее поднимать, вдруг увидел в дверях старого смотрителя, стоял Дуню, подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно?» — сказал у него, стиснул зубы. «Что ты за мной всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» И сильной рукой, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. То есть то прощение, которое он просил у старика, оно как-то померкло после этого поступка Минского. А что он будет с ним делать? То есть обузу, естественно, тоже на себя не хочет такую надевать в лице станционного смотрителя отца Дуни. Да и вообще, как он в высшем свете представит его? Вообще, с кем он связался? Имеется уже и Дуня. То есть, как все знают, по-видимому, его пассию, увидя отца, могут разочароваться. Старик пришел к себе на квартиру, приятель его посоветовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться. Через 2 дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. Вот уже 3-й год заключил он, как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу, жива ли нет или нет, Бог ее ведает. Всяко случается. Ну вот не ее первую, не ее последнюю сманил приезжий повеса. То есть у отца, конечно, самые дурные мысли по поводу жизни Дуни. Такой был рассказ приятеля моего старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, вытянул он 5 стаканов в продолжение своего повествования, но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго я не мог забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне. Ну вот как-то уже спустя какое-то время рассказчик опять проезжал через местечко, вспомнил о станционном смотрителе, точнее он пишет о моем приятеле, узнал уже, что станции-то и нет, а на вопрос, жив ли старый смотритель, никто не мог дать удовлетворительного ответа. И тогда рассказчик, чтобы как-то закончить, во всяком случае для себя, эту историю, узнать судьбу Дуни, отправился в село Н. Остановился у почтового домика в сенях, где когда-то поцеловала меня бедная Дуня. Была толстая баба, на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивовара. Мне стало жаль моей напрасной поездки и 7 рублей, издержанных даром. А чего же он умер? Да спился, батюшка. А где его похоронили? За околицей, подле покойной хозяйки его. Замечательное сочетание, хозяйка его, да? А нельзя ли посмотреть на его могилу? Да почему же нельзя? Эй, Ванька, полно тебе с кошкой возиться. Ну, проводи. А знали ты покойника, спросил вот этого мальчугана дорогой. Как не знать? Он выучил меня дудочки вырезать. Бывало, царство ему небесное. Смотрите, замечательная деталь. Мальчик, как он воспитал. Вспомнил о покойнике, царство ему небесное. И сразу же, вот видите, из уст этого подростка оценка качества человека. Потому что он даже, этот мальчонка, желает царство небесное. Значит, добрый был человек. Бывало, идет из кабака, а там и там дедушка, дедушка, орешков, а он нас и орешками наделяет, а бывало и с нами возится. А проезжие вспоминают ли его? Да мало ныне проезжих. Разве заседатель завернет? Да тому не до мертвых. Вот летом приезжала барыня. Так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу. Какая барыня? Спросила я с любопытством. Прекрасная барыня, отвечал мальчишка. Ехала она в карете, в 6 лошадей, с 3 маленькими борчатами и с кормилицей, и черной моською. И как сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала сказать о детям, сидите смирно, я схожу на кладбище. А я бывало и вызвался повезти ее. А барыня сказала, я сама дорогу знаю. И дала мне 5 серебром, такая добрая барыня. Мы пошли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, да, не синенными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища. То есть вот как жизнь этого смотрителя, так вот и печальное кладбище. Точнее, последнее место его обетования. Вот могила старого смотрителя, сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом. Смотрите, какая могилка, груда песка, крест и образ. То есть вот как жизнь была такая вот одинокая, закончание жизни, да? И вот такая вот одинокая, как бы позаброшенная, позабытая и могила. «И барыня приходила сюда?» – спросил я. «Приходила», – отвечал Ванька. «Я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня вошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала. А мне дала пяток серебром. Славная барыня. А мальчик свое дело знает. Уже второй раз про пятак сказал». Намек такой. Он же не просит. Но барыня славная была. Пятак серебром дала. И я дал мальчишке пятачок. И не жалел уже ни о поездке, ни о 7 рублях мною истраченных. Ну вот такая повесть. Видите, евангельская притча о заблудшей овце по-другому совершенно развернута. То, что не мог пастырь добрый, пытавшийся ее остановить или найти и принести на своих раненах, на своих плечах, домой возвратить. Точнее, наверное, пастырь усердный, а вот пастырь добрый по-другому устроил ее жизнь. То, что вот не смог человек, даже отец земной, то устроил отец небесный ее судьбу. Помолиться ли мы родителей, покойной матери, и потом уже и Самсона Вырина, по ее ли собственным молитвам, по ее ли покаянию, раскаянию. Но Господь так устроил, что, может быть, из вот тысяч вот всяких разных вариантов, может, за ее любящее сердце, доброе сердце, она и была награждена вот своим семейным счастьем. Но каково ее состояние, когда она узнала, что, по сути дела, явилась причиной смерти твоего родителя. И будет ли у нее это счастье таким уж замечательным? Вот над этим Пушкин задумался сам и дает поводы нам задуматься, что есть человеческое счастье и какова цена ему. Вот на этом я завершу сегодняшний наш рассказ. Спасибо.
Литературная страница радиостанции «Радонеж». Священник Сергий Карамышев продолжает читать свою книгу «От Белоозера до Ярославля». Сегодня прозвучит глава 4.
Монголо-татарское нашествие. 2 февраля 1238 года полчища монголо-татар подошли к Владимиру на Клязьме. Великий князь Юрий успел выйти из города с малой дружиной, чтобы попытаться собрать достаточно для противостояния войска. Защиту столицы он поручил сыновьям Всеволоду и Мстиславу. 7 февраля татары взяли город приступом. Множество граждан бежало от резни в Успенский собор. Он был подожжен, все погибли в огне и дыме, кроме князей и сопровождавших их воинов. Те, пробившись из собора, пали в неравной битве. Юрий ушел в Ярославль, где правил его племянник Всеволод Константинович, и призвал сюда же ростовского князя Василька с дружиной. Общее войско двинулось на северо-запад к берегам Сети, ополчившись против татар, появление которых ждали со стороны Ярославля. Но те прошли через Переславль, Залесский, Кажин до Бежецкого верха и внезапно напали с тыла. 4 марта русские были на голову разбиты. Войско погибло. Епископ ростовский Кирилл, возвращавшийся в Ростов из Белоозера, узнав о побоище, пришел на берега Сети. Среди груд поверженных воинов он нашел тело великого князя Юрия обезглавленным. Этот момент запечатлен на одном из эскизов Василия Верещагина. Князь Василько Ростовский попал в плен. Удивляясь отваге и мужеству князя, татарские военачальники пытались соблазнить его выгодами службы Батыю. В ответ он сказал: «О темное царство, не разлучить тебе меня со Христом моим! Он предал нас в ваши скверные руки, любя нас и даруя нам жизнь вечную. Но есть Бог, и темное царство погибнет, когда исполнится мера беззаконий его. Взыщет он кровь верных своих». Тогда рассвирепевшие татары набросились на князя и подвергли истязаниям, во время которых он вслух молился, а потом умертвили. Епископ Кирилл привез останки великого князя Юрия и князя Василька в Ростов и здесь предал их тела торжественному погребению. Тело же князя Всеволода Ярославского не удалось найти среди павших в битве. Многие города и погосты были в тот год разорены, а жители подверглись истреблению. О дате уничтожения ущих сны, дошедшие до нас, письменные источники умалчивают. Однако работы археологов под руководством супругов Рыкуновых в последние три десятка лет на правом берегу Шексны в черте Рыбинска открыли погибшую, можно сказать, в одночасье богатую и содержательную жизнь. Несмотря на частичное разрушение археологического памятника разливами Шексны, после устроения Рыбинско-Шекснинского водохранилища удалось найти много ценного. Выяснилось, что в период расцвета в XII-XIII веках площадь Ушексны была не менее 30 гектаров. В северной части памятника обнаружены многочисленные остатки горнов для выплавки стали с фрагментами керамических сопел. Из металлических предметов более всего найдено фрагментов ножей до 150. Археологи утверждают, что кузнецам Ушексны была знакома технология сварки стали. Найдены ножи, изготовленные с использованием способа наварки, при котором пластина из твердой стали вставлялась внутрь, а с двух других сторон наваривались пластины из более мягкой стали. Такие ножи не тупились металлургами и кузнецами южных областей Руси, эта передовая для своего времени технология не применялась. Удалось выяснить, что жители Ушексны широко пользовались замками, навесными врезными снабженными пружинами. Подобные замки бытовали в Великом Новгороде. Для предохранения от действия влаги и мороза замки покрывались медными пластинами. Среди прочего, на территории памятника сделана важная находка – печать новгородского наместника. По остаткам ювелирных украшений археологи пришли к выводу, что в Ушексне бытовали культурные традиции славян, весей и жителей Скандинавии. Из этого археологи заключили, что Ушексна в XI-XIII веках была факторией Белоозера. Здесь купцы и гости могли отдохнуть, чтобы двигаться вниз по Волге или вверх по той же Волге, Шексне или Малоге. О торговых связях с южными областями свидетельствуют найденные фрагменты амфор, произведенных в Таврии, в которых сюда привозилось масло и вино. Нередки изделия киевских ювелиров и стеклодувов, а пряслица из розового шифера привозились на берега Шексны с Волыни. Ювелирное дело было развито и в самой Ушексне. Об этом говорят остатки тиглей для литья цветных металлов, фрагменты формочек, бронзовые пинцеты. Остатки сельскохозяйственных орудий найдены в Ушексне в единичных экземплярах, что свидетельствует о характере поселения в первую очередь как торгового и промышленного. Обнаружены следы мощного пожара и наконечники монгольских стрел свидетельствуют о гибели Ушексны то ли в том же феврале-марте 1238 года, то ли несколько позднее. Тем временем великим князем стал брат Юрия Ярослав Всеволодович. Видя бесполезность дальнейшего сопротивления, желая хотя бы в какой-то мере избавить народ от новых разорений и смертей, он явился на поклон к Батыю, признал его власть и обязался платить дань. После кончины Ярослава в далекой Монголии Владимирский великокняжеский престол достался его сыну Александру Невскому. Последний, изъявляя покорность завоевателям, добился, чтобы те лишь исчисляли население, определяя размер дани. Управление же Русью, сбор дани и даже право вести внешние войны, сохраняя лояльность татарам, оставались за великим князем. Александр Невский отстоял независимость русской церкви. Завоеватели не могли каким бы то ни было образом вмешиваться в ее внутренние дела. Тот же принцип, высказанный в еще более жесткой форме, он выставил перед папскими легатами, имевшими целью достигнуть подчинения русской церкви Риму путем хитрой дипломатии, поскольку силой этого добиться не удалось. Так называемые крестовые походы рассыпались в прах от соприкосновения с верой и мужеством Александра и его дружин. Святой князь первым делом восстанавливал разрушенные храмы, почитая их основой основ народной жизни, ибо при духовном здравии все остальное приложится, а без него ничто не поможет. После побоища на берегах Сети Белоозеро выделилось из состава Ростовского княжества. Ростовом стал управлять старший из сыновей князя Василька Борис, а первым князем вновь образованного удела стал младший Глеб Василькович. Он по преданию основал Троицкий Усть-Шахонский монастырь. Сохранился летописец этой обители, составленный в начале 17 века. Здесь даются попытки объяснить этимологию слов Белоозера и Шексна. По поводу первого слова возразить нечего. Белоозеро понеже именуется естество. Имать вода в себе бело, а вода густа и клейна. Второе же толкование вызывает возражение. Шексна река именуется понеже шествие косно имать. Приусуглено имя ей и вкратце сложено. Конечно, временами течение реки бывало косным, но не нужно забывать, что в Белоозеро впадают 26 рек, а вытекает только одна. Да и сам Усть-Шахонский монастырь, как следует из того же летописца, дважды переносился на новое место по той причине, что Шексна подмывала берег, и он обрушивался. После Сицкой битвы на Ярославском престоле сел старший сын погибшего князя Всеволода Василий. Он был любим народом и соседними князьями за добрый нрав. В 1249 году Василий отправился во Владимир на Клязьме ради встречи с князем Александром Невским. Здесь он тяжело заболел и умер 8 февраля того же года. Его тело сопровождали до Ярославля Александр и двоюродные братья Борис, князь Ростовский, и Глеб, князь Белозерский. Ярославским княжеством стал управлять младший брат Василия Константин. Он много заботился об укреплении своей земли от татарских набегов. Однако 3 июля 1257 года татары подошли к Ярославлю. Князь Константин вывел свое войско на противоположный от города берег Которосли. Здесь на возвышенном месте произошла битва, в которой русское воинство во главе с князем погибло под натиском превосходивших сил противника, а возвышенность получила название Туговой горы, ибо над нею стоял плач и стон о погибших воинах. В 1501 году, почивавшие под спудом в Успенском соборе Ярославля тела князей Василия и Константина, были обретены нетленными. В 20-х или 30-х годах 14 века московский князь Иоанн Калита купил Белозерское княжество. Однако узбек-хан, видевший опасность для татар в возвышении Москвы, отнял у московского князя ярлык на этот удел, передав его представителю рода белозерских князей Роману Михайловичу. Последний разделил княжество между сыновьями Федором и Василием. В это время, в 1352 году, Белоозеро перенесло страшную эпидемию чумы, которая его обезлюдила. Старое давно насиженное место было брошено, а Белоозером стал именоваться город, выстроенный на южном берегу водоема. Коса черной смерти, примечание, так была названа эпидемия бубонной чумы. Начавшись в Китае, она распространилась на всю Азию, Северную Африку, Европу, уничтожив не менее трети населения пораженных ею стран. Конец примечания, опустошила тогда все Пошехонье. И впоследствии оно стало вновь заселяться преимущественно двумя потоками – из новгородской земли и с юга. Эпидемия не наполнила сердец русских людей унынием. Оставшиеся в живых с удвоенной энергией принялись восстанавливать утраченное, рожали детей, готовя освобождение Руси от ненавистного ига. В 1380 году белозерский князь Федор Романович привел дружину свою на Куликово поле. Об этом в знаменитой Задонщине сказано, примечание, памятник древнерусской литературы конца XIV до начала XV веков. Цитата. «Уже те соколы, кречеты, белозерские, ястребы, Задон быстро перелетели и ринулись на несметные стаи гусиные и лебединые. То ведь были не соколы, не кречеты, то налетели русские князья на силу татарскую». Конец цитаты. Белозерские князья, из которых определенно известны Федор Белозерский, сыном Иваном, братом Василием, Семен Михайлович, Андрей Кемский, Глеб Каргопольский, Кубенский, были поставлены во главе левой руки. Плечом к плечу с ними были князь Василий Ярославский, Федор Моложский. Примечание. Моложское княжество выделилось из Ярославского в 1321 году. после кончины благоверного князя Давида. Его старший сын Василий унаследовал Ярославское княжество, а младший Михаил – Моложское, охватившее земли вдоль течения реки Мологи до Устюжны включительно и вдоль Волги от реки Юги до реки Юхати. Конец примечания. Роман Прозоровский со своими дружинами. На полк левой руки был направлен главный удар татарской конницы, перед которой стояла цель прорвать русские ряды, чтобы зайти в тыл основных сил. Дмитрий Иванович Иловайский пишет, цитата: «Здесь некоторое время кипел самый ожесточенный бой. Наконец, когда начальствовавшие левым полком белозерские князья пали смертью героев, этот полк замешался и стал все более и более подаваться назад под напором врагов». Конец цитаты. Тогда пришло время вступить в бой засадному полку, чем был решен ход всей битвы. Однако столь удачный исход ее был бы невозможен, не яви полк левой руки без примерных мужества и стойкости, которые поглотили бешеную энергию татарского натиска. Поскольку на долю белозерской дружины пришлись особые тягости, автор Задонщины, говоря о павших в битве в числе первых после московского войска, поминает белозерцев, цитата: «Страшное горе на братья было смотреть, лежат трупы христианские, как сенные стога у Дона Великого на берегу. А Дон река 3 дня кровью текла, и сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Сосчитайтесь, братья, скольких у нас воевод нет и скольких молодых людей». Тогда говорит Михаил Андреевич, московский боярин, князю Дмитрию Ивановичу: «Господине князь великий Дмитрий Иванович, нет у нас 40 боярин больших московских, до 12 князей белозерских». Конец цитаты. После кончины великого князя Дмитрия Донского в 1389 году Белозерское княжество было упразднено в качестве самостоятельного государства. Белоозеро вместе с Можайском досталось сыну Дмитрию Андрею. Потомки белозерских князей получили на прокорм миниатюрные уделы. Так образовались княжества Белосельское, Андожское, Ватбольское, Шелешпанское, Кемское, Карголомское, Ухтомское. Шексна в нижнем своем течении располагалась с 13 века в пределах Ярославского княжества, которому поначалу принадлежали земли, помимо Шексны, вдоль течения Волги, Мологи, Сети и вокруг Кубенского озера. Так же, как и Белозерское княжество, постепенно раздробляясь, Ярославское номинально просуществовало до 1471 года. Притом последний из ярославских князей Александр Федорович по прозванию Брюхатый имел право чеканки собственной монеты. Из Ярославского выделились следующие княжества: Моложское, Шумаровское, Прозоровское, Сицкое, Романовское, Кубенское, Шахонское или Пошахонское, Ухарское, Навленское, Заозерское, Курбское. После Куликовской битвы разгорелась война между Москвой и Великим Новгородом. В 1386 году великий князь Дмитрий Донской захватил новгородские земли вдоль течения рек Сухоны, Ваги, Северной Двины до самого Белого моря. В отместку новгородцы в 1393 году опустошили Устюжну Железнопольскую. Белоозеро же трижды подвергалось разорению – в 1398, 1401 и 1408 годах. В 1398 году был сожжен старый город, снова уже взят откуп 60 рублей, и много людей уведено пленными. Тогда новгородцы отвоевали часть своих владений. Земная жизнь с ее неустроенностью, несправедливостями, смертями подвигала некоторых на напряженные духовные труды с целью достижения Небесного Отечества, отчего и земному, заметим, всегда бывала сугубая польза.
Вы слушали очередную главу из книги священника Сергия Карамышева, настоятеля Троицкого храма поселке Каменники Ярославской епархии «От Белоозера до Ярославля. Пошехонские предания». Читал автор.